эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 19 сентября, сегодня среда, и сегодняшний «Донбасс Реалии» это ком. Все ли военные преступления зафиксированы? В прифронтовом счастье общественная организация может остаться без помещения. 29 тюрем и почти 16 тысяч узников остались на территории, которые контролируют поддерживаемые Россией группировки. А в студии сегодня мы поговорим о том, как делают фестиваль на линии фронта. Авдеевка, Волноваха, Попасная, Счастье, Торецк, Дружковка, Угледар, Рубежная и Сватово. В этих городах до сих пор напряженная военная обстановка. Несмотря на это, в конце сентября, начале октября там пройдет фестиваль «С краины в Украину». Артисты и активисты проведут концерты, мастер-классы и дискуссии о реформах, которые проходят в Украине. С какими трудностями сталкиваются организаторы? И делает ли украинская музыка и книги жителей Донбасса патриотами Украины? У нас в гостях менеджер фестиваля «С краины в Украину» Евгения Кужненкова, а также исполнительный директор общественной организации «Остання баррикада» Оксана Игнатова. Друзья, вопрос к вам. Чего в культурном плане не хватает жителям Донбасса? Звоните к нам по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части. Звонки бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
А для начала узнаем о свежих новостях. О них нам расскажет Дарья Куриная. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Выходца из Чеченской Республики России Мавлут Тимарова, которого обдерживали в Николаевском СИЗО, не будут экстрадировать в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Он заверил, что экстрадиция и не планировалась, а Тимарова сегодня выпустят из следственного изолятора. Цитирую. Как отметил заместитель генпрокурора Евгений Енин, ГПУ направило поручение прокуратуре Николаевской области отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Тимарова и выпустить его из СИЗО. По его словам, ранее была распространена недостоверная информация о том, что Тимарова планируют выдать России. Сам Тимаров рассказал, что воевал в составе батальона имени шейха Мансура, однако по состоянию здоровья вынужден был заняться волонтерством. По его словам, уголовное преследование против него в Чечне началось уже после того, как он уехал оттуда и не имело под собой реальной основы. По меньшей мере 184 осужденных за преступления до 2014 года, отбывающих наказание на территории ЛДНР, просят перевести их на территорию подконтрольной Украины, говорится в докладе ООН по правам человека. На оккупированной Луганщине некоторых заключенных до сих пор держат под стражей, хотя их срок наказания уже истек. Боевики группировки ЛНР изменили свои правила уголовных наказаний, и теперь осужденные, чей срок заключения закончился, могут выйти на свободу только под личное обязательство не покидать оккупированную территорию. Управление ООН по правам человека сообщает о трех заключенных, освобожденных на таких условиях, говорится в отчете мониторинговой миссии. В документе также отметили, что на оккупированной территории у осужденных не всегда действующие паспорта или документы, подтверждающие данные лица. Это существенно ограничивает их свободу передвижения и подвергает лишь риску дальнейшего ареста, добавили в ООН. Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей погибших во время участия в АТО. Согласно решению, принятому на заседании правительства, в среду общая сумма составит 29 миллионов 400 тысяч гривен. Кроме того, единовременное пособие получат лица, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в антитеррористической операции. Министр инфраструктуры Владимир Амелян обещает в случае успешных переговоров с Германией построить первую в Украине дорогу по европейским стандартам на Донбассе. О возможном строительстве евродороги Амелян заявил после встречи с министром экономики и энергетики Петером Альтенмайером. По его словам, президент Украины Петр Порошенко планирует в следующем году выделить 1 миллиард гривен на ремонт трассы Запорожье-Мариуполь и привлечь немецкие средства. Если переговоры с Германией пройдут успешно и немецкая сторона выделит 90 миллионов евро на строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, то в Украине может появиться первая дорога, построена по европейским стандартам.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, не забывайте нам звонить. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня мы поговорим о том, как делают фестиваль на линии фронта. Звоните и пишите нам сообщения, пока что о других темах.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Украинские правозащитники готовят представление в Международный уголовный суд о совершении насильственных преступлений во время военного конфликта на востоке Украины в 2014-18 годах. Для этого Харьковская правозащитная группа обработала собственную информацию и данные в базах общественной организации «Мирный берег». Речь идет об убийствах и пытках гражданских и военнопленных, незаконном лишении свободы, незаконном содержании под стражей, разрушении жилья и объектов инфраструктуры. Подробнее о представлении в МУС нам расскажет моя коллега Наталья Патрикеева. Она у нас в студии, изучала тему. Наташа, здравствуй.
Доброго дня.
Расскажи, пожалуйста, насколько большой объем военных преступлений за этот период удалось зафиксировать и задокументировать правозащитникам, о каком вообще объеме, да, идет речь информации?
Ну, правозахисники опрацювали дуже багато інформації. Треба почати з того, що була уже база даних, яку створила організація «Мирний берег», але Харківська правозахисна група створила додаткову інформаційну базу даних з інформацією про цивільних постраждалих, тому що в тій попередній таких даних не було. І в новій дані мова йде про більше 26 тисяч епізодів. Харківська правозахисна група їздила на Донбас, вони досліджували, шукали, власне, людей, там, які постраждали внаслідок бойових дій, опрацьовували різні запити, працювали з великою кількістю інформації, і все це для того, щоб, власне, оформити подання до цього міжнародного кримінального суду.
Наташа, а речь идет о преступлениях со стороны кого? Незаконных вооруженных группировок или и со стороны Украины? Жаловались ли гражданские на подобные инциденты со стороны Украины?
Ну, судячи из заяв, які озвучує Харківська правозахисна група, мова йде про різні злочини, і основний меседж, який від них лунає, про те, що цивільні постраждали через те, що військові часто розміщують якісь свої об'єкти на території, ну, власне, там, де люди живуть, і це відбувається з обох сторін. Якби цього не було, то там втрати і якісь, ну, взагалі, цивільні люди і їхнє майно постраждало би менше. Тобто, і мова йде про різні сторони.
Наташа, а еще вот я сказал о том, что готовят это представление, да, в какие сроки оно будет представлено в Международный уголовный суд, сколько может занять рассмотрение этого дела и что дальше, если даже Международный уголовный суд сделает какое-то решение, вот на что рассчитывать этим гражданским, да и военнопленным, да, которые подвергались пыткам или были убиты?
Ну, я думаю, в первую чергу тут мова йде про міжнародне, якби міжнародне визнання цих фактів. І треба сказати про те, що цей міжнародний кримінальний суд не, ну, якби він діє за умовами Римського статуту. Україна не є частиною цієї Римського статуту, і Україна вже подавала туди подання з приводу подій, які були в 13-14 на Майдані, і зараз триває розгляд. Загалом країна має спочатку довести у поданні. Правозахисники доводять те, що Україна самостійно не може розглянути і ці всі злочини. Тобто спочатку суд буде вирішувати, чи взагалі розглядати це все. Це кілька років буде тривати це рішення. І потім ще буде розглядати ще кілька років.
По суті.
Так, по суті. Це, ще, ну, це загалом, як сказав правозахисник, може зайняти 6-7 років.
Наташа, последний вопрос. Вот мы слышали, 26 тысяч случаев зафиксировали только правозащитники Харьковской правозащитной группы. Ты вот часто ездишь в города Донбасса, делаешь оттуда репортажи. Расскажи, слышала ли ты от местных жителей о каких-то подобных случаях военных преступлений? Жива ли о них еще память? Рассказывали ли тебе что-то?
Ну, я зазвичай буваю в тих регіонах, які, ну, прифронтові, не настільки близькі до лінії фронту. Вони говорять про будівлі, зазвичай, які постраждали. Більшість тих, які постраждали в 14-15-му, зараз уже відновлені. Частина з них ні, але все одно якісь роботи тривають. Але от Харківська правозахисна група говорить про те, що Росія зараз на окупованих територіях вкладає багато грошей в відновлення, натомість у нас відбувається це повільніше. Ну і так само плюс немає державного єдиного реєстру, де були б зафіксовані всі ці цивільні, хто постраждав. Тобто невідомо, скільки їх, тому що держава їх не рахує. Ну, тому люди не дуже, мабуть, на це і розраховують.
І займаються цим правозащитники, як ми бачимо цю ситуацію. Спасибо большое, як ми слышали, не стоїть рассчитывать на быстрое рішення і подобні компенсації з Міжнародного уголовного суда. У нас в студії була кореспондент Радіо Свобода Наталія Патрікеєва.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
А в прифронтовом счастье общественная организация может остаться без помещения. В ноябре заканчивается срок аренды, и городская власть уже предупредила, что собирается использовать это помещение для других целей. По мнению общественников, власть таким образом хочет уменьшить их влияние в городе. А в горсовете это, естественно, отрицают. Подробнее о ситуации расскажет Алексей Виноградов.
В прошлом году одно из коммунальных помещений в городе Счастье арендовал благотворительный фонд «Восток-СОС» для общественной организации «Культурно-Фортетя». Местные активисты сделали из этой комнаты центр общественной активности. Там проводятся тренинги, мастер-классы для детей и взрослых, дискуссионные клубы и кинопоказы, рассказывает член правления общественной организации «Культурно-Фортетя» Галина Калинина. Также, по ее словам, этой комнатой пользовались и другие общественные организации и активисты. Например, молодежь могла собираться и готовиться к различным мероприятиям, а специалисты Минюста – проводить консультации для жителей Счастья. И это далеко не полный список.
Потом у нас сейчас зоозахисная группа создалась в Счастье. Зоозахисники, там тоже много людей, и они тоже просят по пятницам в этом помещении. То есть это помещение, это не чисто нашей громадской организации, это для любой организации, которая хочет активничать.
Однако уже в ноябре общественники могут лишиться этого помещения. Недавно фонд «Восток-СОС» получил письмо за подписью исполняющего обязанности городского головы, в котором написано, что срок аренды заканчивается, и городская власть планирует использовать это помещение для своих целей. По мнению Галины Калининой, так власть пытается уменьшить влияние общественников на ситуацию в городе.
Местная власть пытается нас оттуда убрать, потому что им не нужна эта громадская деятельность наша. Мы хотели еще в этом помещении, чтобы была школа громадянина, где мы могли бы людям рассказывать, что есть наши права, что есть законы, как правильно писать запыты, на что мы можем влиять, на что... Ну, в общем, мы хотели вот такую школу.
В свою очередь, исполняющий обязанности городского головы Счастья Александр Богиня заявил, что вопрос с этим помещением еще открыт. В частности, ведется переписка с фондом «Восток-СОС», и не исключено, что срок аренды будет продлен. Что же касается письма, которое ранее было отправлено на адрес благотворительного фонда, то, по словам исполняющего обязанности мэра, оно было продиктовано скорым окончанием срока аренды, а организация не направляла в исполком информацию, хотят ли они продлевать этот срок.
У меня здесь, в Счастье, не хватает помещений. Там не обращается много не только гуманитарных организаций, а даже простых бюджетных, которые находятся на территории города Счастье. Но учитывая там значимость того, что делает «Восток-СОС», как бы мы идем им навстречу. Но в данном году они даже вот почему-то даже не сообщили, надо им это помещение, не надо. Поэтому в связи с этим и было такое письмо.
Сейчас благотворительный фонд «Восток-СОС» ждет ответа на свой запрос, который был отправлен еще на прошлой неделе, говорит исполнительный директор фонда Александра Дворецкая. По ее словам, они хотят получить ответ от городской власти, кто и почему принял такое решение, но пока ответа не было. Также, по ее словам, это уже не первая подобная ситуация в регионе. Например, схожие проблемы у общественников в Старобильске и Золотом. Там также речь идет о коммунальных помещениях.
Это схоже на такую тенденцию. Можливо, до выборов, чтобы уменьшить, но они не могут совсем обмежити діяльність організації, які моніторять діяльність місцевої влади, але можуть якимось чином дівника пустити там на місцях. От так це виглядає зараз.
Но по мнению Александры Дворецкой, такая ситуация сейчас может произойти с любой общественной организацией, работающей в регионе.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к общению в студии. В студии сегодня мы поговорим о том, как делают фестиваль на линии фронта. Авдеевка, Волноваха, Попасная, Счастье, Торецк, Дружковка, Угледар, Рубежная и Сватово. В этих городах, как известно, до сих пор напряженная военная обстановка. Но несмотря на это, в конце сентября, начале октября, там пройдет фестиваль «С краины в Украину». Артисты и активисты проведут концерты, мастер-классы и дискуссии о реформах, которые проходят в Украине. С какими трудностями сталкиваются организаторы и делает ли украинская музыка и книги жителей Донбасса более патриотами Украины? Об этом поговорим с менеджером фестиваля «С краины в Украину» Евгенией Кужненковой. Здравствуйте, Евгения.
Доброго дня.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится исполнительный директор общественной организации «Устанья Баррикада», соорганизатор фестиваля «Дорога на Схид», который проходил в 2014-16 годах. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. С вашей точки зрения, чего в культурном плане не хватает жителям Донбасса? Что бы вы хотели увидеть, узнать? Кто бы вы хотели, чтобы к вам приехал? Также писать и звонить можно по вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, реплик. Также, если вы в предыдущие годы, фестиваль «С краины в Украину» проходит уже в пятый раз, насколько я понимаю.
В четвертый раз.
Может быть, вы присутствовали на предыдущих этих событиях, и вам есть что о них рассказать. Вот с организатором, я думаю, они будут благодарны вам за обратную связь. Евгения, расскажите для начала о фестивале «С краины в Украину» поподробнее. Насколько я понимаю, вот главная фишка этого фестиваля в местах его проведения, да, потому что вот такая география достаточно, ну, звучная, да, это такие в восприятии жителей остальной Украины прифронтовые города, чуть ли не там, где идет война.
Ну, дивіться, особливість цього фестивалю, вона не тільки у містах, вона у самій його ідеї. Я трошки забіжу назад. Получається, був 2014 рік, рік страшних змін у нашій державі. І ідейник фестивалю «З країни в Україну» Денис Блощинський, він є ще засновником гурту «Неспроста». І ось після звільнення Слов'янську він зі своїми хлопцями з гурту їде, щоб підтримати наших солдат от після боїв, після війни. Коли він туди приїхав, він бачить, яка ситуація взагалі відбувається у місті, як люди реагують на українську культуру, що вони абсолютно себе не ідентифікують з Україною. Вони живуть десь в якійсь абстрактній країні.
А як реагували? От як він описував?
Реагували по-різному. Були там і агресивні люди, були хто просто нейтрально реагував, були, звісно, і прихильники. От скільки кого, в якій кількості, я точно не можу сказати, але, в принципі, ситуація, мабуть, така відома і знайома всім. Що були і прихильники, і більше тих, хто був незадоволений українською культурою, але їх об'єднувало одна річ цих людей, вони себе не ідентифікували. Тобто, от їх питаєш, я сама, до речі, з Донбасу, я з міста Горлівки, і я там по своєму досвіду пам'ятаю, ось і моя команда ділилася досвідом, що коли питаєш людину, от звідки ти? Я з Донбасу. Ну, в смислі, а родом ти звідки? Ну, з Донбасу. А в якій країні проживаєш? Ну, в країні, ну, в Україні. Тобто, не було у людей ідентифікації, що от вони українці, там, батьки в них теж українці, бо вони живуть на цій землі.
Часть чого-то більшого, чим Донбас? Що ти часть чого-то більшого?
Так, так. Що вони не просто якийсь відокремлений регіон, який живе там своїми поняттями, своїми якимось традиціями нещодавно сформованими. І виникла ідея створити такий фестиваль «З країни в Україну». І, власне, і назва, вона відтворює ту мету, головну ту місію, яку несе фестиваль – перемістити тих людей, які живуть в абстрактній країні, в нашу любу Україну.
Да, и как Денис Блащинский в одном из интервью сказал, вот очень ярко, по-моему, чтобы вот песню «Батяня комбат» заменить на песню «Я не сдамся без бою»,
да,
чтобы люди больше это поддерживали. Расскажите поподробнее об этом фестивале, что людей ожидают вот в этих городах. Я думаю, что есть и слушатели в этих городах, вот ваша потенциальная аудитория, возможно, те, кто еще не бывал на этих вот мероприятиях, которые вы организовываете. Расскажите, что их ожидает, собственно.
Значит,
зачем приходить?
Їх очікує дуже якісний український контент. Цього року у нас буде 14 майданчиків, які будуть присвячені там українським ремеслам, українській кухні. У нас, до речі, сама концепція фестивалю, вона не дозволяє включення якихось іноземних елементів. У нас навіть фудкорти, от вони українські, у нас приїздить чудовий повар, який буде готувати всю їжу в казанах. От як є, власне, в українській традиції. Получається, також у нас цього року з'явилися нові майданчики. Це охорона здоров'я, де ми будемо розповідати про медичну реформу, будемо давати такі знання зі збереження свого здоров'я, з профілактики сердечно-судинних захворювань. Буде у нас ще майданчик, присвячений громадським організаціям. Цей майданчик виник за потребою людей, які проживають у цих містах. Ми зважали на ці потреби, коли фестиваль проходив там раніше в Донецькій, в Луганській області. Також у нас завершиться наш фестиваль великим концертом. От у першому заїзді у Сватовому, у Рубіжному та Щастя у нас будуть гурти The Dukes, Неспроста, і з нами їде Тінь Сонця.
Зачем? То есть, насколько я понял, что кухня только украинская кухня. Так. Книги, вы везете еще и книги на Донбасс, и вот писатели, вы кинули такой клич, чтобы писатели, все небезразличные люди, давали книги, которые вы повезете, они тоже должны быть украиноязычные, музыка только украиноязычная. Скажите, вот почему? В чем, ну вот в чем прикол, да, зачем только украиноязычная, как бы, контент, да, происходит? Какая задумка в этом?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо людям показати, як класно жити в Україні, які в нас цінності, яка в нас культура, що якщо ми хочемо їх витягнути з тої абстрактної уявної країни, навіщо нам вести, я не знаю, кавери The Beatles? От що там музичні кавери покажуть людям українського?
Ну, от. Зато розвлекуть їх хоча б.
Ну, я розумію, так у нас теж розважальна програма. У нас, дивіться, у нас фестиваль, він не академічний. Це не просто там набір лекцій, де ми приходимо такі строгі, знаєте, як викладачі, і розповідаємо, от треба любити Україну, тому що на-на-на-на-на. Ми показуємо це контентом. Ті ж самі книжки, так, ми запрошували українських письменників, але от до нас буквально вчора прийшло велике, величезне просто надходження українських книжок від Національної бібліотеки Ярослава Мудрого. І там багато зарубіжної класики, і вона у перекладі українською. От, крім того, ми влаштовуємо багато дитячих ігор, ми влаштовуємо майданчик майстрів, де люди зможуть там творче себе проявити. Це також українське, тому що, як я вже казала, ми хочемо людям показати, що в Україні жити класно. Україна – це не просто там вишиванка, шаровари, жовто-блакитний прапор.
Да, у вас там навіть є така площадка «Сучасна Україна», так, називається, так, де ви показуєте Україна. Україну як модерну. Розкажіть о ній подробніше.
Ми показуємо українські стартапи, ми показуємо винаходи українців, які тут і зараз можна придбати в Україні, скористатися в Україні. Там у нас, наприклад, будуть звичайні зошити. Звичайно, воно тільки на перший погляд, але коли підключаєш особливий додаток, то ці зошити вони оживають. Там з'являються там принцеси, роботи, машини, і получається таке об'ємне 3D-зображення. І це все українське. І я вважаю, що цим потрібно ділитися. Люди мають знати, що у нас також є винахідники, у нас багато дуже прикольних стартапів, ідей.
Вопрос к вам как к горловчанке, да? Вот снова по поводу вот этого всего украиноязычного, что такое, что такого формата, как это работает вот на жителя Донбасса? Вот не секрет, да, что есть люди, которые себя не отождествляют с Украиной, нет, возможно, с Советским Союзом, возможно, уже люди такого более старшего возраста, да? С вашей точки зрения, сработает ли это, будет ли это работать, что вот вы принципиально везете вот маркированную контент, да, продукцию, культуру артистов, книги, все они вот маркированы принципиально украинскими. Сработает, с вашей точки зрения? Если сработает, то как? Потому что вот есть люди особо убежденные в том, да, что, ну, не надо вот на это давить, давайте жить хорошо, давайте не обращать внимания на то, что нас разъединяет, на то, что нас объединяет, и тому подобные вещи.
Насправді, є такі люди, які так думають, і сказати однозначно, як там буде там, от 21-го числа, я насправді не можу. Ми завтра виїжджаємо, і ми буквально всією командою, ми продовжуємо, у нас продовжується ще підготовка, ми там пакуємо наші книжечки, подарунки, і, ви знаєте, ми всі ходимо з такими різними думками, от як це буде? Тому що ми не можемо сказати, напевно, ми приїдемо, і все Сватово прийде і скаже, Боже, як класно жити в Україні, дякувати Богу, що ми українці. Звісно, можуть бути люди, які будуть виступати трошки проти нашого фестивалю, але ми пристрахувалися, ми заручилися підтримкою міста, ми залучилися підтримкою волонтерів, які будуть мінімізувати оці всі речі. І я дуже сподіваюся, навіть не сподіваюся, я вірю, що наш фестиваль, він пройде досить позитивно, тому що насправді люди за 4 роки на Донбасі змінилися. Це не той Донбас, який був в 2014 році. От розкажу, у нас на 24 серпня була акція «Тисяча журавлів». Організовували в Авдіївці, в Волновасі, в Угледарі і Турецьку. Основна ідея була цієї акції – це записати свою найзаповіднішу мрію і повісити на дерево мрій, які люди зможуть побачити вже на самому фестивалі. Ми також переживали, як ця акція зайде у цих містах, чи сподобається вона, чи буде вона цікава. Домовилися там з локальними менеджерами, з локальними командами нашими, що як тільки вони розпочнуть, вони одразу будуть відправляти нам фотографії. Знаєте, я коли побачила перші знімки, нам надіслала Авдіївка, нам надіслала Волноваха, я побачила не тільки кількість людей величезна, яка долучилася до акції, я побачила людей, які прийшли у вишиванках, які писали українською мовою, нам кидали коротенькі відео, там, що загадували взагалі люди. Вони писали «Мир в Україні». Тобто вони вже ось на цьому шляху до самоідентифікації. І, ви знаєте, ось саме тому я сподіваюся, що ми отримуємо дуже позитивний досвід цих заїздів.
Сватовчане, а также жители Рубежного, Счастья, Авдеевки, Угледара, Волновахи, Дружковки, Торецка, Попасной, звоните нам, расскажите, ждете ли вы фестиваль с Украины в Украину, стоит ли организаторам, участникам фестиваля напрягаться, опасаться. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Напомню, наш гость Евгения Кужненкова, менеджер фестиваля с Украины в Украину. Евгения, расскажите о логистике. Это такие труднодоступные места, можно сказать, города Донбасса. Мы, вот наш проект ездил в многие из них с выездными эфирами. Мы знаем, насколько это трудно. Это вот особенно Луганская область, это сплошное бездорожье. Как вы это все организовываете? Насколько трудно организовать логистику в прифронтовые города, найти места для выступления, найти технику, найти волонтеров, которые вам помогут? Это вообще реально? Вот расскажите про вот такое мясо фестиваля.
Ну, дивіться, якщо це все дуже добре планується, і планується там не за два тижні, не за місяць, а набагато раніше, то з цим проблем ніколи не вистачає, не відбувається. У нас от з логістичних проблем, коли ви мені почали казати, що там важкодоступні місця, Луганська, у нас насправді тільки одного разу виникла проблема з логістикою. Знову-таки ми доставляли на акцію 1000 журавлів поліграфічну продукцію до Торецька та Авдіївки і зрозуміли, що до цих міст не ходять автобуси, до цих міст не їдуть потяги, і треба було якось креативити, фантазувати, як взагалі банери, там листівки, це все можна туди передати. Вирішили проблему там, місцевими авто і також силами наших місцевих команд. А сам цей переїзд з Києва до Сватового ми дуже довго планували, і я вже був дуже хороший рівень підготовки, тому що ми їдемо там навіть не одним автобусом, ми цілим кортежем їдемо. У нас був менеджер, який розробляв нам цей весь маршрут найбільш зручний. Ви знаєте, ми їдемо у три міста, от Сватово, Рубіжне, Щастя, і у всіх цих трьох містах у нас буде змога і відпочити там, і десь трошки для себе час приділити, тому що дійсно дуже відповідально менеджери підійшли до цього питання і дуже детально це все проробили. Щодо бездоріжжя, ну, ви знаєте, бездоріжжя у нас от майже в усіх областях. Я була у 16 областях України, і, ви знаєте, я усюди зустикаюся з цим бездоріжжям. Ну, будемо сподіватися на нашого водія, що він буде професіоналом.
Какая команда фестивалей, как много из этой команды бывали уже раньше на Донбассе, в городах Донбасса? А по поводу того, что люди не знают, да, как их примут, что там будет, собственно говоря, происходить, как много этих людей?
Вы маєте на увазі київську команду?
Да, которые поедут на Донбасс. Я так понимаю, вас там будут встречать еще люди, определенно местные активисты?
Да, да. У нас, получается, є київська команда, є локальні менеджери, які, власне, там готують частину контенту, шукають, допомагають нам шукати там місця для виступу, якісь там витратні матеріали. Це все, дуже, знаєте, такий механізм, така налагоджена система. Так, у нас в команді цього року є, окрім мене, ще два нових менеджери. Я не знаю, які в них емоції зараз, але я думаю, ми всією командою переживаємо щось приблизно однакове. Таку відчуття невідомості і відчуття непередбачуваності. Якось так.
Как вы думаете, вы сказали о том, что люди на Донбассе 2014 года поменялись, чем вы это связываете, да, что заставляет людей там меняться?
Ой.
Может быть, не всех, да, может быть, определенную категорию людей, потому что понятно, что приходят на фестивали активисты, это определенный там процент населения этих городов, но все-таки вы говорите о том, что вы чувствуете эти изменения, да, угу. Как они там происходят, почему они там происходят?
Ви знаєте, це питання, воно дуже широке, насправді, які фактори впливають на ці зміни. Я можу тільки свідчити за своїми спостереженнями, і те, що я бачу, дуже змінилася молодь. Саме студенти, там люди до 35 років, у них після цих всіх подій... Ви ж знаєте, що у нас обмежили доступ до російських мереж. У них прервався певний канал потоку інформації, який, можливо, частково їх там збивав з пантелику. Ну і крім того, культурні заходи, які проходили, і проекти, які проводилися разом з жителями Донецької та Луганської області. Ось я не буду казати там за інші організації, тому що проєктів було дійсно багато, їх я, мабуть, навіть всі не перелічу. Наприклад, ми, окрім фестивалю «З країни в Україну», у нас ще проєкт є для підлітків «Відкривай Україну», де підлітки навчаються різним стартапам, навчаються створювати свої проєкти. Плюс, що могло змінити ставлення і бачення людей, це дійсно підйом української музики. Ми, коли проводили опитування нашої цільової аудиторії на Сході, ми дійсно здивувалися, скільки людей хоче чути саме українських виконавців. У нас навіть деякі команди, вони самі писали запрошення. От, наприклад, у Сватовому писали запрошення «Тінь сонця» гурту. Тобто люди самі проявили ініціативу, вони слухали українські, і їм хотілося б, щоб ці люди до них, ці виконавці до них приїхали.
У нас є слушательниця із города Щастя. Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Говоримо о том, як організовують фестиваль на лінії фронту. Обращаюсь, слушательниця, здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я со Щастя. Меня зовут Ирина. Я хочу задать вопрос пані Евгении. Это вы у нас будете в воскресенье, в это воскресенье?
Ми будемо у неділю у Щастя.
Да, а в котором часу? Нигде не написано на ваших вот этих объявлениях, нигде не написано, в котором часу это все будет.
Починається фестиваль о 12-й годині.
О 12-й. Угу. И еще такой момент. Я вот активный читатель нашей библиотеки, да?
Угу.
И нам книги дает новый Эйдар по остаточному принципу, видно, или я не знаю, или это целенаправленно. И какие книги вы везете? Но они у нас лежат, те книги, все мертвым капиталом, потому что они все на украинском языке, а у нас город русскоязычный. И не только поэтому, а еще и потому, если бы книги были интересные, их бы читали. Я брала, читала. Вот. Ну, а в основном про войну, про современную войну.
А для вас проблема украиноязычные книги? Вы читаете украиноязычные?
Для меня лично не проблема. Я украинка коренная здесь, и я для меня не проблема. Я с удовольствием читаю, если книга интересна. Но про войну, вы понимаете, мы сыты этой войной воочию. Воочию мы сыты. А нам опять про войну мы ее видим.
Я розумію, перепрошую, як вас звати?
Ірина.
Іриночко, дивіться, ми привозимо до вас у місто Щастя відкриту бібліотеку. І я вам обіцяю, там не буде жодної книжки про війну. Ми веземо класичну літературу. Наприклад, от сьогодні ми перебирали коробку, там будуть чудові переклади Конан Дойля, буде Шерлок Холмс. Багато дитячих книжок, там буквально від збірок якихось колискових до казок. Буде література і для дорослих. Ми веземо ще українських, звісно, письменників. Будуть сучасні українські письменники. Наприклад, ми веземо збірку поезії київської поетеси Мідної про кохання, про життя, про доброту.
Це все в Щасті?
І в Щасті також. Ми веземо у Сватове, Рубіжне та Щастя.
А що касається мертвого груза? От ми слышали, да, от Ірини, що украиноязычная литература не пользуется популярностью среди жителей города, по ее словам.
Ну, наскільки я правильно почула питання, вона не користується попитом, тому що вона про війну. І вона розподілялася по остаточному принципу. Ірина, ну правильно я вас розумію, що книжки просто не цікаві були за своїм змістом людям.
Вже не на связі, мабуть, наша слушательця. Може
на
бути.
Связі.
А, на связі.
Алло.
Да-да-да, мы вот вас спрашиваем, почему вы говорите, что мертвым грузом? Это потому что о войне книги или потому что они украиноязычны?
Я этого сказать не могу, но библиотекари говорят, что их почти не берут.
Вот, да, такое. Ну, будем надеяться, что постепенно как-то ситуация будет меняться. Давайте к нашему разговору подключим Оксану Игнатову, исполнительного директора общественной организации «Встань, баррикада». Эта организация была соорганизатором другого фестиваля «Дорога на Схід», который тоже, как и из краины в Украину, с начала войны на Донбассе проходил. Оксана, здравствуй. А, к сожалению, пропала связь. 0800-300-403, номер прямого эфира, 066-901-24-34, Viber. Друзья, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Евгения, расскажите, пожалуйста, были ли люди, артисты, организаторы, которые боялись просто ехать на Донбасс, потому что вот у них какие-то были или предубеждения, или что там война, или что там их не воспримут? То есть можно не называть имен, да, в принципе, но просто отсеялись эти люди или нет?
Насправді були менеджери, які просто хвилювалися за те, як артисти поїдуть, тому що до війни Багато хто знав, що їдуть потяги до Луганська, їдуть потяги до Донецька. То зараз ці великі залізничні вузли, вони якби під окупацією. І виходить, що більшість людей, які не їздять регулярно у ці регіони, вони просто не знають, як туди добиратися. І тому питання основне і хвилювання, вони полягали у логістиці, і тому, де жити. Тому що, ну, знову ж таки, всі знали Донецьк, всі знали Луганськ, всі знали, що там 100% є готелі, то тут...
Ну,
у людей, да, у людей виникали питання. Тим не менш, наша команда це все досліджувала, і ми знайшли дуже хороші умови для наших артистів. Ну, у тих, власне, кондиціях, у тих умовах, у містах, які вони можуть бути.
Євгеній, дуже коротко, хто ваша цільова аудиторія? От стоїть Ірині приходити, да, людям більш такого старшого возраста на ваш фестиваль? Буде ли для них інтересно? Це у вас цільова аудиторія, така головна аудиторія, ваша молодіж?
Ні, не тільки молодь. Ми чекаємо абсолютно всіх віків містян. Щастя і сватову і рубіжного, тому що у нас є майданчики як для молоді, такі активні там спортивні майданчики, концерт. Так, це більш такі молодіжні напрями. Але я думаю, що цікаво буде і сім'ям, тому що будуть і дитячі майданчики, буде, знову ж таки, наша відкрита бібліотека, буде фотовиставка, буде кінопоказ, що, в принципі, буде демонструвати такі серйозні роботи українських режисерів. І я думаю, що це може бути цікаво більше людям такого старшого віку.
Послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, пожалуйста.
Альберт Авдеевка.
Здравствуйте, вопрос, реплика ваша.
Ну, реплика такая. Такие фестивали нужны, особенно в прифронтовых городах, потому что у нас в городе есть украинский дух и достаточно проукраинских настроенных граждан. И нужно развивать украинскую культуру в городах.
Спасибо. Вот как слова поддержки. Обращаюсь к Оксане Игнатовой, исполнительному директору общественной организации «Станя Баррикада». Ездила в 2014 году, 2015-2016 году в рамках фестиваля «Дорога на схід на Донбас». Оксана, здравствуйте.
Так, добрый день.
Вот у нас Евгения рассказывает о том, что команда, некоторая часть команды из Краины в Украину фестиваля не знает, что их ожидать. Вот поделитесь опытом, как воспринимали в 14-м, по крайней мере, году жители Донбасса, когда вы туда переехали, как вас встречали люди, много ли приходило людей, были ли какие-то недовольные?
Ну, насправді ситуація кардинально була інакша, тому що в 14-му році була небезпека для життя у людей, і була важкість у тому, що всіх виконавців і поетів, митців, яких ми везли, ми на себе мусили брати відповідальність за їхню безпеку. Але, на щастя, у нас митці, музиканти дає багато дуже сміливих, і вони всі поїхали. І перший рік всіх наших заходів, ми робили заходи в бібліотеках, великі виступи, і також ми їздили обов'язково до військових в польові умови. Перший рік люди приходили на всі заходи абсолютно різного віку і приходили лише для того, щоб досвідчити свою проукраїнську позицію. Їм було байдуже, хто читає вірші, там, який музикант виступає, там, які ми книги привезли. Це було все неважливо. Для них було важливо прийти, поговорити після заходів і досвідчити, що вони Україна. Та вже наступні роки, де люди почали довідбирати. Ну, хтось йшов більше на до бібліотек. Хтось приходив молодь, доходила на музикантів. На Донбасі дуже швидко відбувся культурний фронт, дуже дорогою ціною, на жаль. Але люди там голодні, і культурний фронт – це найважливіше, найперше, що необхідно робити за всі роки незалежності. Це з того, чого починається людина і закінчується потім тим, за кого вона буде голосувати на виборах.
Оксана, от такий вопрос, якщо можна коротко. Евгения говорит о том, что вот формат их в том, чтобы все было об Украине, да, рассказать жителям Донбасса об Украине. С вашей точки зрения, ну, вот эффективна ли это вот стратегия такая, да, привозить украинскую музыку, украинские книги, только это? Или людям там в целом нужно какое-то развлечение?
Людям необхідно все. Донбас треба насичувати різнопічно. Починаючи від книжок, допомогою гуманітарною і так само розважальною, тому що там люди, вони живуть на лінії фронту, вони заслухають новини і відчувають себе в небезпеці. Більше того, вже за ці роки, до війни, де більшість людей визначилась, і ситуація ментальна, вона покращилась. Необхідно працювати, це така жива земля, яку треба дуже сильно насичувати. І те, що вдавають пані десь взагалі інші ініціативи, це надзвичайно важливо. І люди це цінують, і я бажаю пані Євгенії до успіху і численних відвідувачів.
Спасибо, спасибо большое. Напомню ще раз, 21 сентября Сватово, 22 Рубежне, 23 Щастя, 28 Авдіївка, 29 Углідар, 30 сентября Волноваха, 5 октября Дружковка, 6 октября Торецк, 7 октября Попасный. Евгения, где посмотреть, где будет проводиться этот фестиваль? Вот наша слушательница спрашивала, в каких местах и во сколько?
Інформація є на нашій сторінці в Фейсбуці. Фестиваль «Скрійни в Україну» називається, є на сайті. Ну, при пошуку ви його знайдете першими. І у нас є сторіночка в Інстаграмі, Фундація соціальних інновацій. Там також є інформація про наш фестиваль.
Спасибо, друзі. Приходіть, посмотрите, буде, наверное, интересно. У нас в гостях був менеджер фестиваля «Скрійни в Україну» Євгенія Кужненкова. Включалась исполнительный директор общественной организации «Встання Баррикада» Оксана Игнатова. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Все починається з культури. Фестиваль «Скрійни в Україну» починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Рококо, Secret Forest, кімната Гретхен та шосте чуття на головних площах Торецьку, Попасної та Дружківки. З 5 по 7 жовтня зустрічай у своєму місті мандрівний фестиваль «Скрійни в Україну». Шумисвук.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. 29 тюрем и почти 16 тысяч узников остались на территории, которую контролируют поддерживаемые Россией группировки ЛНР и ДНР после начала войны на Донбассе. За все это время всего 186 осужденных передали украинской власти. Хотя желающих изменить колонии и группировок на подконтрольные Украине тюрьмы значительно больше. Как используют заключенных на временно оккупированных территориях и в каких условиях они живут? Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» провели эксклюзивное интервью с теми, кого группировки согласились вернуть в Украину.
Колония номер 11. Максимальный уровень безопасности. Здесь отбывают наказания, осужденные на пожизненный срок.
Встали, построились. Лицом к окну, руки за спиной.
В камере четверо. На интервью с «Донбасс Реалии» конвой сопровождает Сергея Цибулько. За решеткой он уже 18 лет.
Убийство двойное. Ссори одного, второе скрытие. Война убийства. Сидели, выпивали. Пьяные были. Двух женщин. Сперва одну, потом вторую.
Сергея группировка ДНР передала Украине в апреле 2017 года. Он родом из Николаева, и это сыграло едва ли не решающую роль в его этапировании.
Донецкие, Луганские держат, которые хотят сюда переехать, но Украину не пускают. Мотивируют то, что они местные и должны находиться на своих домах.
Мы вытянули джекпот. Да, но мы этого очень хотели. У нас большое количество хочет осужденных уехать. Вот если у нас на корпусе сидело 150 человек, 130 хочет уехать по сей день. От 130 человек хочет уехать, просто они никак не могут добиться, чтобы увезли.
Не Чебуренко, Цибулька, а также Сергея Москальчука, третьего, согласившегося на интервью, в Запорожскую область перевели из 52-й Енакиевской колонии.
В 2015 году как раз вот эта Дебальцевская сторона, это как раз была линия фронта. Два снаряда града попало в центр зоны, в столовую, в варочный цех. И вот получилось, что мы 4 месяца были именно как раз зимой, мы были без света, без отопления, ну, без ничего.
В интернете есть видео, которое сняли сами заключенные. Колония после того самого обстрела.
Один человек насмерть, второй выжил. Вчера откопали.
Какое-то время тюрьма фактически находилась в серой зоне, а в начале войны боевики и вовсе могли забрать заключенных на фронт.
В 2014 году приехали ДНР, человек 10, с гранатометами, с автоматами, поставили всю администрацию, учреждения на колени поставили и пришли двоих пожизненников, забрали воевать. Но потом же все-таки привезли назад. После того, как они стали ненужны, на них все посписывали и отдали их учреждению назад.
После стабилизации линии фронта в Енакиевской колонии стало не намного лучше.
Воду пить нельзя, потому что вода идет, как нам объяснили, там озеро есть. Они с этого озера закачивают воду. Вот чашку наливаешь, и видно, как черечки там или что-то такое.
Сахар, например, там не дают. Мясо мы не знали, что это такое. Все приготовлено до такой степени постно, что мыла не надо.
В целом, под контролем боевиков оказалось 29 тюрем, 14 в Донецкой области и 15 в Луганской. Сколько сейчас там находится людей, украинским властям неизвестно. По данным, на 2014 год в этих колониях отбывали наказание почти 16 тысяч человек. Последняя передача заключенных группировкой ДНР произошла в феврале этого года. На подконтрольную Украине территорию перевезли 20 человек. Часть из них оказалась здесь, в колонии номер 49 Кировоградской области. Один из этапированных – Сергей Осипов. Ему осталось сидеть еще 4 года. Примерно столько же он просился из колонии боевиков в подконтрольную Украине тюрьму.
Вообще, отношение само, меня в последнее время там начали называть почему-то хохлом. Вот я стал вдруг хохлом. Только из-за того, что я стремился выехать сюда. Ну, начали активно преследовать меня. Сажали в изоляторы, короче, на ровном месте. Находили мне причину, как бы, сделать нарушение и посадить в камеру.
Сергей из той же Енакиевской 52-й рассказывает, хоть и администрация в колонии осталась прежняя, людей как будто подменили. Да и между заключенными начались конфликты на военной почве.
За 2014 год у нас здесь человек, больше 10 человек погибло. Не просто там умерли с собственной смертью, как бы так, от естественной причины. Там были такие случаи, что забили человека. Просто так взяли и забили. А администрация как-то отнеслась, так утречком в 6 часов открыли дверь в барак, вынесли аккуратненько в простыни труп и вывезли. И никто об этом ничего не знает.
У каждого здесь своя уникальная история. Например, заключенные, которых перевозили как раз в начале этого года, рассказывают о неких документах, которые их заставили подписать боевики.
Российская Федерация какой-то. Дядя представился, говорит, я там ФСБшник такой-то, такой-то, вот, подсунул бумажку, говорит, подписывай сотрудничество с нами. Если ты ее не подпишешь, ты никуда не поедешь на Украину. Хочешь на Украину? Да, подписывай. Подписал, все, поехал.
Еще в Мариуполе сразу это все мы рассказали, все, никто ничего не скрывал, а что скрывать, ну как есть. В Мариуполе были следователи, ну, СБУ сюда, да, тут детекторы лжи, тут устраивали такое, что, ну, короче, проверяли, проверки. В общем, до сих пор неизвестно, что на дальше.
Еще 50 заключенных боевики могут передать Украине в ближайшее время. Об этом после визита в Луганск и Донецк заявил координатор миссии ОБСЕ Тони Фриш. Впервые это может сделать группировка ЛНР. Но сколько еще желающих покинуть тюрьмы боевиков, неизвестно.
Наверное, общую цифру никто не знает, но я слышал, что таких людей много. По крайней мере, я знаю о 50 таких случаях. И мне в Ордло подтвердили готовность переместить этих людей.
Впрочем, те заключенные, которые уже прошли через подобное этапирование, рассказывают, переезд может сорваться в последний момент, а наличие твоей фамилии в списках еще ничего не гарантирует.
На это Россия выделяется деньги, а если осужденных не будет, то и денег выделяться не будет. Вы же сами прекрасно это понимаете.
За 4 года войны тюрьмы на оккупированных территориях пополнились новыми заключенными, а боевики успели придумать новые правила жизни по понятиям. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Нам звонят.
Конфликт Донбасса, да, начался еще конфликта между Донецким и Днепропетровским кланом в 90-е годы. То есть, когда, допустим, Днепропетровские захватили власть, да, в стране, все регионы, они как-то с этим смирились. А Донецкая группировка там, кто там был, Ахметов, не знаю, они, ну, конфликтовали там. И поэтому началось вот это вот такое какое-то как-то расчеловечивание Донбасса.
Ну, для меня сейчас очень больно смотреть, что это все происходит. Вот поднимается вопрос, гибридный Донбасс, почему он гибридный? А какой он может быть, если десятилетиями здесь перемешивали население, людей перемещали семьями, селами, полностью есть село украинское в России, полностью есть село русское, язычное здесь, на Украине. Люди остались один на один с этим.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. А сейчас о фоне резонансного дела об отравлении семьи Скрипалей. Яды давно находятся в арсенале спецслужб разных стран. Говорят, что у каждого американского шпиона есть серебряный доллар с ядом, способным убить мгновенно. Он рассчитан прежде всего на самого шпиона, если тот попадет в руки противника. Используют отравляющие вещества и для уничтожения врагов, личных и государственных. Не углубляясь далеко в историю, вот несколько примеров из нашего времени.
Ибн Аль-Хаттаб, сражавшийся на стороне чеченских сепаратистов в начале нулевых, умирает после того, как вскрывает письмо. Концентрация отравляющего вещества, фторацетата, была так высока, что вместе с полевым командиром умирают еще 5 человек, все, кто прикасались к конверту. Спецслужбы России считают операцию по устранению Аль-Хаттаба одной из самых успешных в своей истории. Впрочем, большинство громких историй, связанных с отравлением, официально никак не связаны с российскими спецслужбами, даже если кто-то доказал обратное. В 2013-м редакция «Новой газеты» поставила точку в собственном расследовании журналиста и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Это убийство, но доказать теперь это невозможно, потому что долгие годы прокуратура делала все, чтобы исчезли следы преступления. Щекочихин занимался расследованием международных схем обогащения ближайшего окружения Владимира Путина. За 2 недели, летом 2003-го, из вполне здорового человека немного за 50, он превратился в дряхлого старика. По очереди отказали все органы, выпали волосы, слоями сошла кожа. Врачи шептались об отравлении, но официальным диагнозом стала редкая аллергия – синдром Лаиелла. 2012-й. Во время пробежки в Лондоне внезапно умирает Александр Перепеличный. Критиковавший Кремль олигарх помогал расследовать схемы отмывания денег московскими чиновниками. Был одним из главных поставщиков компромата против российских высокопоставленных лиц, связанных со смертью юриста Сергея Магнитского. Во время вскрытия в его организме обнаружили следы яда редкого цветка с красивым названием «Гельзениум элеганс». Его еще называют «инфаркт-трава». Как действует, понятно. В 2016-м высокий суд Лондона назвал имена отравителей бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Полоний-210, часть которым стал причиной его смерти, не просто яд, радиоактивное вещество. Его в магазине не купишь, и даже имея 5 по химии, дома не приготовишь. Отравление как способ действия давно принято на вооружение. Яды используют и, к сожалению, иногда делают это удачно. Злодей Мориарти был бы доволен.
Это радио «Донбасс Реалии». Послушаем выпуск новостей от моей коллеги Дарьи Куриной.
Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил план по организации выполнения решения СНБО по прекращению договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Так, согласно утвержденному плану, правительство дало срок Министерству иностранных дел до 27 сентября сообщить Москве о прекращении действий большого договора. Также 22 октября МИД совместно с Министерством финансов, Министерством юстиции и Министерством экономического развития должен внести на рассмотрение президента Украины проект закона о прекращении действия договора с Россией. Решение СНБО о прекращении действия договора о дружбе, который на днях подписал президент, сегодня вступило в силу. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» примет немецкий «Хоффенхайм». Команды встретятся сегодня вечером на Харьковском стадионе «Металлист». Начало матча в 19:55. И о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 сентября, на территории Донецкой и Луганской областей солнечно и без осадков. Температура днем от 20 до 26, ночью 11-13 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами весь этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Дарья Куриная и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, нас всегда можно найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи! И до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».